Автобиография. Я Пушкарев Владимир Леонидович. Родился в 1955 году, 17 сентября, в селе Кандаурово Колыванского района Новосибирской области. Проживал и учился в Красноярском крае. Воинскую службу в Советской армии проходил с 1975 по 1977 год. А с 1977 по 1980 год сверхсрочную службу. До 1982 года работал плотником в Су-97. Затем учеба в лесотехникуме по 1984 год. После учебы работал по специальности техник-лесовод в лесхозе Бурятской АССР на озере Байкал. С 1987 по 1990 год проживал в городе Ростове-на-Дону, работал дворником в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В настоящее время освобожден от всех мирских дел. Мать с детьми проживает в Красноярском крае, Мотыгинский район, поселок Орджоникидзе. Старшая сестра замужем, имеет двоих детей. Младшая сестра учится в школе. 13.09.1990 года. Родился будущий инок на праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина, а прожил он на земле 37 лет и 7 месяцев. В Оптину пустынь Владимир приехал, а точнее пришел пешком из Калуги в конце июня 1990 года. А 22 марта 1991 года, в день памяти 40 мучеников севастийских, был облачен в подрясник и зачислен в братию. Вот некий знак этого дня. Отец Василий произнес проповедь о мученичестве, и в дневнике автора этих строк записано: «Сегодня отец Василий сказал в проповеди: кровь мучеников и поныне льется за наши грехи. Бесы не могут видеть крови мучеников, ибо она сияет ярче солнца и звезд, попаляя их. Сейчас мученики нам помогают, а на страшном суде будут нас обличать, ибо до скончания века действует закон крови: дашь кровь и приими дух». А еще он сказал: «Каждый свершенный нами грех должен быть омыт кровью». И внимал этой проповеди будущий новомученик Ферапонт, сказав позже: «Да, наши грехи можно только кровью смыть». Когда это свершилось, покойная ныне блаженная Любушка сказала: «Иначе участь Оптиной и многих была бы иной». Возможно, был у этого дня и другой сокровенный смысл, если вспомнить о 40 мучениках севастийских, когда один бежал от мучений, а на его место встал другой. Во всяком случае, бывший послушник монастыря, ушедший в мир перед самым постригом, рассказывал в скорби после убийства: «А ведь отца Ферапонта постригли вместо меня. Помню, я спросил его накануне: а тебя когда постригать будут?» «Не знаю», — ответил он, — «должно быть, не скоро. Со мной никто еще об этом не говорил». А на следующий день его постригли. Постриг послушника Владимира Пушкарева свершился 14 октября 1991 года на покров Пресвятой Богородицы с наречением имени в честь преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского. Для самого инока постриг был неожиданным. Но сколько же тайной гармонии в том, что его, начинавшего работать Господу в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, взял под свой молитвенный покров преподобный Ферапонт, основатель двух монастырей в честь Рождества Пресвятой Богородицы. К сожалению, сведения о жизни инока до монастыря чрезвычайно скудны. В Оптиной пустыне есть люди, побывавшие на родине новомученика, и впечатление было удручающим. Глухой, вымирающий таежный поселок, где на лесозаготовках платят копейки и многие бедствуют или пьют. Родная сестра инока Наталья рассказывала в письме, что жизнь здесь погибель, и все они некрещенные, потому что до ближайшей церкви надо лететь самолетом, а денег на это нет. «Здесь есть только молельни сектантского толка, в которые брат запретил нам ходить», — писала она. «И как же мы горюем теперь, что не послушались брата, не согласившись на переезд. А он ведь правду сказал: где нет храма, там нет жизни». Крещенными в их семье были только мать и бабушка, жившие в другом поселке. В этом поселке была средняя школа, и в школьные годы Володя жил с бабушкой. Сестра Наталья написала о брате: «Я немного помню, как мы росли, и немного, как были взрослыми. Володя любил рисовать и рисовал очень хорошо. Помню, в школе им задали рисунок на свободную тему, и Володя рисовал нашу усталую спящую маму. Жаль, что я не сохранила мамин портрет. Володя очень любил читать и рассказывал нам страшные истории из книг. Друзей у него было много. И хотя мы росли, еще не зная о Боге, Володя верил, что есть какой-то неведомый потусторонний мир. Еще помню, как, отслужив 5 лет в армии во Владивостоке, Володя работал потом в нашем поселке в бригаде строителей, а еще возил рабочих на автобусе. Он никогда не пил, не курил, и все уважали его. У нас в поселке говорили и говорят до сих пор: а зачем он пошел в монастырь? Он и так был святой». Друг Володи Сергей рассказал мне случай. Володя жил в Ростове и работал в церкви, и вдруг явился Сергею как бы воочию, предупредив об опасности, угрожавшей его ребенку. Как же жалел потом Сергей, что не послушал его, потому что ребенок попал под машину и погиб. Известно, что обращение Владимира к Богу произошло в ту пору, когда он работал в Бурятии лесником на Байкале. И здесь мы столкнулись с одной загадочной историей. Вскоре после погребения на могиле инока Ферапонта побывали проездом паломники из Бурятии, рассказав случившимся там людям следующее. Однажды леснику Владимиру в тайге явился старичок и дал книги по магии, велев изучать их и явиться на это место через год. Колдунов Владимир не любил и на повторную встречу не явился, а по несерьезному отношению к магии устроил из нее развлечения для деревенских девчат, отсылал их в соседнюю избу, велев писать записки, а сам на расстоянии их читал. Он был мистически одарен от природы и, ничего еще не зная о Боге, не понимал, с какими силами вступает в игру. Игра едва не закончилась трагически. Володя, по словам его друга, пережил собственную смерть. Душа его отделилась от тела и попала в царство ужаса. Он погибал. И тогда явился ему ангел Господень и сказал, что вернет его на землю, если он после этого пойдет в храм. И Володя сразу уехал из лесхоза. Другие паломники рассказывали, что он потом странствовал по Сибири в поисках духовно-опытного наставника в вере и повстречал на своем пути католического миссионера. Говорят, католик долго уговаривал нашего сибиряка принять католичество, а тот молча выслушал его и пошел в православный храм, а католик после этого долго негодовал. К сожалению, все эти сведения были переданы нам по той цепочке, когда кто-то слышал лично, рассказав другим, а те следующим. В рассказах такого рода легко допустить неточность, сотворив поневоле легенду. А легенды про молодого лесника в ту пору уже складывали. Он жил тихо, уединенно, как монах, и люди истолковывали эту непонятную жизнь по-своему. Однажды в Оптиной отец Ферапонт сказал, что жизнь его в миру была тяжелой из-за того, что иные считали его колдуном. Вот почему при сборе воспоминаний о новомученике начался прежде всего поиск свидетелей, способных подтвердить или опровергнуть рассказы о прошлом сибиряка. Поиск был многолетний, но бесплодный. Уж куда только не посылали запросы, но на письма никто не отвечал. И поневоле рождался вопрос: а может, все это лишь легенды и ничего похожего не было? И все-таки кое-что было. В армии Владимир 5 лет изучал боевые искусства Востока, обнаружив позже, что они замешаны на оккультизме. Один иеромонах вспоминает, как вскоре после поступления в монастырь Послушник Владимир сказал ему с горечью: «Опять в помыслах меч крутил». А инок Макарий Павлов запомнил, как однажды резчики работали вместе, рассказывая за работой, кто как пришел к вере. Инок Ферапонт молча слушал и вдруг стал рассказывать, как после обращения в православие на него обрушился ад. Бесы являлись воочию, нападали, душили и... «Ферапонт, кончай этот бред», — оборвал его инок Макарий, подумав позже. «А почему бред? Все это есть в житиях древних отцов». И все-таки не укладывается порою в сознании, что в наши дни оживают, обретая реальность, древние жития времен святых мучеников Киприана и Иустинии. И мы продолжали поиск очевидцев жизни сибиряка. Через 2 года к нашим поискам присоединился молодой сибирский священник отец Олег Матвеев, настоятель храма Успения Божией Матери в бурятском городе Кяхты. Именно в Бурятии произошло обращение к Богу будущего новомученика. И отец Олег рассказывал о жизни в здешних краях. Храмов мало, зато засилие сект самого черного толка, не говоря уже о старичках-чернокнижниках. Отец Олег был убежден, что новомученик Ферапонт Оптинский – это еще и их местночтимый святой, а быв искушен, сможет и искушаемым помочь. Сибиряки энергично взялись за поиск, и вскоре мы получили от отца Олега письмо. «Мои личные поиски, а также с помощью редактора газеты Прибайкальского района Бурятии, где много лесхозов и леспромхозов, пока не дали результата». В 80-х годах Владимир Пушкарев в Прибайкальском районе не работал. «Попробуем искать в других местах. Господь Бог наш Иисус Христос говорит: ищите и обрящите». Опять искали, но ничего не обрели. Происходило нечто необъяснимое. Ведь отыскать человека сегодня несложно, и компьютеры быстро выдают сведения о каждом жителе края. А Владимир 3 года тут работал, был прописан и состоял на воинском учете. Должен же остаться бумажный след. Мы обсуждали эту стойкую неудачу в поисках, гадая, куда бы еще послать запрос. А инок Макарий сказал: «Что вы ищете прошлое, которого нет? Богом моим прийду стену». Псалом 17, стих 30. «Стер Господь прошлое и грех безбожие, если покаялся человек». Так или иначе, но прошлое сибиряка оказалось закрытым до того момента, когда он стал православным человеком и пришел в храм. Только с этого момента появляются живые свидетели его жизни, сохранившие самую светлую память о молодом православном подвижнике. Так может вычеркнуть из биографии сибиряка его языческое прошлое? Задали мы этот вопрос одному протоиерею, известному своей высокой духовной жизнью. И он ответил: «Это вопрос веры. В житиях древних мы читаем, как силою Божией благодати становились святыми былые богоборцы, колдуны и блудницы. Господь и ныне все тот же и так же щедро изливает на нас свою благодать, но мы не приемлем Его благодати и желаем видеть Бога иным. Всех нас любит Господь, но на любовь отвечают по-разному. И самое поразительное в истории сибиряка – его ответ на благодать. Сразу после обращения начинается путь аскета-подвижника, отринувшего все попечение о земном. Отныне он жил только Богом и желал одного – быть с Ним». Кто ищет у Господа земных милостей, кто небесных благ, а инок Ферапонт всю свою краткую монашескую жизнь молил Спасителя о прощении грехов. «Больше вы на этой земле меня не увидите, пока не буду прощен Богом», сказал он перед уходом в монастырь, и подвиг его жизни – это подвиг покаяния. Иеромонах Филипп вспоминает: «Однажды мы с отцом Ферапонтом работали на стройке на хоздворе. Сначала из-за нехватки стройматериалов работа не ладилась, а под вечер пошла уже так хорошо, что жалко было бросать. Но тут ударили к вечерне. День был будничный, и я предложил отцу Ферапонту: «Может, еще поработаем?» «А ты что, уже во всем покаялся?» — спросил он, и тут же ушел в храм. Из проповеди игумена Мелхиседека. «На страшном суде мы увидим воочию грехи каждого и преисполнимся изумления, узнавая друг друга. И кто-то запоздало скажет: да ведь этот человек грешил, как я, но успел убелить грехи покаянием. Нет на нем греха, и чист человек. Какое же потрясение ждет нас в тот день?» Инокиня Ирина и другие вспоминают, что исповедовался отец Ферапонт ежедневно, а когда была исповедь на Всенощной, то дважды в день. И в этом неустанном труде покаяния прошла вся его монашеская жизнь, начиная от той первой ночи, когда он молился, распростершись ниц, пред святыми вратами обители, и до той последней предсмертной исповеди, что так потрясла иеромонаха Д. Почему святые так жаждали покаяния и не могли насытиться им? Сказал однажды на проповеди игумен Пафнутий, и уподобил покаяние притче о блудном сыне, когда душа говорит Господу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 21-22. Притча о блудном сыне – это образ соединения души с Господом, и этого жаждал инок Ферапонт. Теперь он с Господом.